Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Я попросил Господа Бога сделать, ну, хоть на 1,5 градуса теплее обычного этим летом. Он ничего твердого мне не обещал. Венечка Ерофеев, наш сегодняшний герой.
В связи с тем, что у нас сейчас происходит цензурирование литературы, культуры в целом, об этом романе говорить очень сложно, потому что читать его в цензурном варианте – это бессмысленно, а в нецензурном не каждый выдержит. Но я не хочу вдаваться сейчас в эти подробности. Я хочу все-таки как филолог, как специалист в области литературы попытаться выступить таким адвокатом дьявола, грубо говоря. Я хочу защищать творчество Венедикта Ерофеева перед какой бы то ни было существующей и будущей цензурой. Что же в нем такого величественного, несмотря на то, что называется сейчас нецензурный лексик? Естественно, ничего цитировать я из него не буду. Из-за соображения, опять-таки, запрет законов и прочее, мы законопослушные граждане. Я просто буду говорить, играть на том оставшемся малом поле смыслов, который остается в этом романе помимо нецензурщины. И буду выступать как филолог, как культуролог, утверждая, что это действительно одно из величайших явлений современной литературы на русском языке. Причем здесь музыка? Вот вроде бы нецензурщина и музыка.
Ну, он очень музыкальный вообще. Венедикт Ерофеев был один из самых образованных людей 20-го столетия. Человек блестящий филолог, блестяще знал музыку. И говорят, что когда к нему приходили в гости, всегда стояла пластинка, и он угощал людей музыкой. Он любил Бетховена, Баха, Шостаковича. У него даже есть ненайденный, потерянный роман, который так и называется «Дмитрий Шостакович». Хотя к Дмитрию Шостаковичу, композитору, он не имеет никакого отношения. Человек, который не просто любил музыку, а знал, как многие говорили, наизусть Травиату, знал наизусть Аиду, знал Мусоргского наизусть. Прекрасный слух еще был у этого человека.
А я вот, к сожалению, не воспользовался одной возможностью и не познакомился с ним лично уже, правда, последние годы его существования. Умер он, как мы помним, в году 90-м, рак горла. И я беру его только по творчеству. Я вот беру вот этот вот вроде бы одиозный роман «Москва петушки», который существовал долгое время в сам издате. Вспомним предисловие к этому роману, что к радости автора его роман количеством один экземпляр быстро разошелся. Постмодернистская ирония здесь явно присутствует. Вот посмотрите, всегда, когда они едут в электричке и чокаются стаканчиками своими, он пытается передать этот звук стаканов и называет это каким образом. Там становится рефрен. И тут опять зазвучал Франц Лист «Шум леса». И вот когда эти обычные пьяницы чокаются стаканами, граненными, как там опять-таки, как рефрен повторяется, и немедленно выпили, у лирического героя, а это поэма, у лирического героя Венедикта Ерофеева, он там себя так называет, Венечка, возникает музыкальная ассоциация с шумом леса. Это может сделать только музыкант. Вот просто какой-то забулдыга, у которого нет слуха, и тут я абсолютно вам верю, что он, судя по всему, был очень тонкий в музыкальном отношении человек. Я помню, как в великом романе Паскаля Киньяра «Все утро мира» музыкант, великий музыкант 17 века Сент-Коломб учит своего ученика шуму леса, шуму струи, всем бытовым шумам, и все время переводит их в ту или иную тональность. И говорит, что музыка, вот она растворена и в низком, и в высоком, и где угодно. И вот Венечка в этом смысле у меня выступает как герой романа «Все утро мира» Паскаля Киньяра. Не случайно они оба принадлежат общему направлению постмодернизм. Только один француз, а другой русский. И друг о друге они ничего не знают. Но общая настроенность на музыкальный тон, ведь Паскаль Киньяр потрясающий понимающий знаток музыки.
И музыкант прекрасный.
Да. Общая органист. Настроенность на музыкальный тон у этих людей потрясающая. Но только там Десент-Коломб видит определенный музыкальный тон. Извините, в том, как мочится мальчик, то же самое Веня Ерофеев слышит в том, как чокаются стаканы в электричке.
В записных книжках у него есть несколько фраз. Например, он выписывает из Стравинского: «Гоголь умер, пронзительно крича. Дягилев умер, смеясь и напевая что-то из богемы».
А я вспоминаю опять «Москва петушки». Вспомните, какой потрясающий пассаж про Мусоргского и Римского-Корсакова и про оперу «Хованщина». Судя по всему, он с ней тоже был очень хорошо знаком. И прекрасно знал, что Мусоргский был алкоголиком, умирает, если не ошибаюсь, в сумасшедшем доме. Да. И в этом смысле Венедикт Ерофеев, который страдал тем же самым недугом, тоже был наделен немалым талантом. Когда я читал эти строки, я чувствовал, какое же тут, ну, грубо говоря, сочувствие страдающему гению, имеется в виду Мусоргский, который по пастишу Вени Ерофеева валяется все время в канаве, но пишет музыку и никак не может дописать свою «Хованщину». Ему приходит на помощь Римский-Корсаков, весь такой холеный, представляющий из себя официальную культуру, который все время, если не ошибаюсь, палкой тычет его в этой канаве и говорит, мол, вставай, дописывай. И вот этот вот известный рассказ из «Могучей кучки» в повествовании Венедикта Ерофеева превращается в потрясающий народный сказ, где на самом деле вот эти вот уроки музыки, опять вспоминая Паскаля Киньяра, ничего с собой поделать не могу, вот эти вот уроки музыки становятся необычайно живыми, необычайно сострадательными. Потому что как будто звучит во всем этом лисковская фраза: «Шубка-то на нем Овечкина, да душа человечкина». Вот это вот человечкина душа, хоть и пьяненькая, особенно российская человеческая душа, хоть и пьяненькая, но не без таланта, но не без прозрения, но не без божьего поцелуя на самом деле. Потому что как-то вот в этом романе проглядывается следующая вещь, что все самые честные, все самые чистые, все самые талантливые, все самые глубокие, так случается на Руси, все почему-то вот как Мусоргский в канаве или как Веня в электричке, они наверху, а вот где-то внизу, и они вот несут этот свой крест, отсюда христианское страдание в этом романе, несут свой крест терпеливо, и как будто опять вспоминается великая фраза Федора Михайловича Достоевского: не живут здесь чижики, не живут, вот они эти певчие чижики на самом деле, которым вот судьба определила жизнь в России. Вот здесь и петь, вот здесь вот и писать свою музыку, и писать свой гениальный полифонический роман, где слово существует во всех своих стихиях, как и в высоком, так и в низком варианте, и в сказе, в пародии, и в пафосе. Все как в симфонии.
История музыки на радио «Орфей».
«Я что-то не понимаю», — говорил один из друзей Венчи Ерофеева. «Как можно одновременно стряпать бормотуху, интересоваться делами в Намибии и вникать в сложную музыку?» Так все в нем соединилось. И очень хороший, и очень пьющий писатель, говорили о нем журналисты BBC, когда делали интервью. Очень пьющий и очень хороший.
А вот вспомните, в связи с пьянствами опять мы здесь насчет цензуры. Любая цензура ханжеская, потому что если бы цензоры сами на себя накладывали эти законы, то они бы давно стали бы святыми, но святых как-то маловато, а цензоров хоть избавляйся от них. Так вот, пьет Веня, но ведь для него это выпивание превращается в чашу страдания. В этом романе, если говорить о ее симфонизме, об этой книге, а это поэма и роман одновременно, как гоголевские «Мертвые души», то здесь ведь все время говорится о том, что он, выпивая, испытывает необычайные страдания, что это чаша страдания, что и эту чашу страдания он пьет до дна, потому что такова его судьба. Я еще в одной из своих лекций провел как раз параллель с пушкинским Евгением Онегиным, сказав, что если мы возьмем последнюю главу Евгения Онегина, 8-ю главу, ну, та, которая не зашифрована, не 10-я, где заканчивается основное повествование, то мы читаем там строчку, где вдруг упоминается что-то близкое к тому, что делает Венедикт Ерофеев. А те, которым «Дружной встречи» я строфы первые читал, иных уж нет. А те далече, как Сади некогда сказал. Поэт Сади упоминается в «Москва петушки», как у Пушкина, и тоже в конце где-то, как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован. А та, с которой образован Татьяна, милый идеал, он много-много рок отъял. И дальше смотрите. «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина». И вот это вот «не допив до дна бокала полного вина» у такого хрестоматийного поэта, как Пушкин, не вызывает у нас никаких цензурных заболеваний. Но, по сути дела, Пушкин здесь следует древней, еще греческой, дионисийской традиции, вакхическая песнь «In vino veritas» — «Истина в вине», где на самом деле поклонение Бахусу, поклонение Дионисию, если брать историю вообще литературы и культуры, рождает в человеке личность, освобождая его от власти большинства, от власти тупой толпы, делая его исключительным, заставляя в этом подшафе, как говорят французы, создавать первые дифирамбы, а потом это придет к великой трагедии. И вот когда грек Пушкин, который соответствует греко-римской цивилизации, упоминает в конце своего романа «бокал полного вина», здесь одновременно и христианская традиция «доминует меня чаша сия». И Венедикт Ерофеев, который отличался при всем том, что он очень пил, уникальнейшей эрудицией. Причем эрудицией, которая пронизывала все его существо. Это не просто, я еще раз говорю, тем, кто знакомится с этой книгой очень поверхностно. Не думайте, что пьяница может написать такой роман. Обычный бытовой пьянчушка ничего такого не напишет. Это действительно человек, который живет в России. И, как сказал Федор Михайлович, не живут здесь чижики. Не живут. Вот такая у него судьба. Петь там, где тебя не слышат. Петь там, где ты можешь только, извините за такой каламбур, пить. А петь и пить, извините меня, для Вени Ерофеева, это какие-то слова очень близкие по этимологии. Thank you.
Евгения Онегина Венечка Ерофеев знал наизусть. И когда бывало грустно, и когда весело, мог цитировать километрами, как вспоминали друзья, читать с наслаждением. Любимое время года – весна. И характер его был такой – скучно, грустно, начало января. Он вдруг пишет в дневнике: «Ну вот и счастье, наконец наступила весна». Или говорил: «Люблю цветы и птиц и бабочек». Его спрашивали: «Почему ты любишь цветы?» «Цветы я люблю за хорошие манеры, а птичек – за наклонность к моногамии».
Вот что поражает в этом человеке? Да пусть простят меня, может быть, за такую преувеличенную любовь и поклонение перед этим текстом, но поймите, будучи филологом, голова моя наполнена тезаурусом мировой литературы. Когда я читаю этот текст, я вижу в нем своего брата-филолога. Я вижу, что там, как он сам про себя сказал, «не модствуют уста». Там слова в простоте не сказано. Там все можно разбирать не по главам, а по частям каждой фразы и производить такой анализ, переходя в такой мощнейший гипертекст, что книжка при всем своем малом объеме открывается вот как в компьютере, бесконечными комментариями, метатекст. Еще один комментарий, еще один комментарий, еще один комментарий. И в этом смысле он действительно необычайно музыкален и полифоничен. Вот он говорит, с одной стороны, этюд «Шумлес», одновременно с этим он вдруг вспоминает арфистку Ольгу Эрдели. И какой в этом смысле гомерический хохот возникает.
А какая история любви с арфисткой Эрдели?
А почему ты не полюбишь Дулову? Другая артистка и хорошая артистка. Заметьте, это же ведь... Я помню этих музыкантов. Я помню их афиши концертов этого периода. Он берет это буквально в смысле с афиш и вставляет свой роман. И там все существует. И пастиш или ирония по поводу Ольги Эрдели и Дуловой, и сопоставление этих двух арфисток, и дается это все через странную такую любовь и балалайку одновременно с этим, и начинает звучать то, что почти всегда меня поражало, простите уж за такие ассоциации, в опере Моцарта «Дон Жуан, Дон Джованни», когда начинает звучать сразу несколько оркестров, и ни один из этих оркестров не создает у слушателя ощущение какофонии. Вот все начинают звучать как небесная гармония. И вот когда у Венедикта Ерофеева юмор сочетается с скорбью, юмор сочетается с глубиной трагического, а вы посмотрите, как в конце этого романа возникает греческая трагедия, как бегут по этой опустевшей электричке Ириней, богини мести, как возникает сфинкс, который задает 5 загадок, почти как тема судьбы у романтиков, как царь Эдип и так далее, и как при этом все становится покрыто мглой, и такое ощущение, как будто перед нами происходит странный философский текст рождения трагедии из духа музыки. Я не случайно говорю о немецкой философии, он ведь там все время обращается к Канту. Помните, там один из пьющих все время, один простой, говорит простую фразу, а другой, который сложный, говорит трансцендентально. Но это же терминология Канта. Или вспомните, когда он рассуждает, простите, про икоту и опять прибегает к терминологии Канта. Мы понимаем, что немецкая музыка без немецкой философии невозможна. Что эти два явления так спаяны между собой, что провести между ними линию невозможно. И вот я думаю, вот какой же симфонизм создает в этом великом романе Венедикт Ерофеев. Как он глубоко одной фразой проникает в суть немецкой философии, немецкой музыки, в нашу балалайку. Вспомните фальшивую Ольгу Эрдели, которая за рупи собирается выдать себя за Ольгу Эрдели, арфистку, с балалайкой входит к этому мужичку, чтобы излечить его от ипохондрии. И тот опять выглянул в окошко, закурил, потом пошел на работу, заучился и запил, как человек, опять пить. Пить и петь. Как будто это синонимы. Не живут здесь чижики, не живут. Если ты в России хочешь петь, то ты неизбежно будешь пить.
Любимая книга Венечки Ерофеева «Библия». Когда он учился в педагогическом институте во Владимире, в общежитии у него всегда лежала одна книга в тумбочке. Это была «Библия». Его преследовали за эту книгу, вызывали на собрание, клеймили. Но книга все время лежала там. И он писал о том, что «я из нее вытянул все, что можно вытянуть в человеческой душе, и не жалею об этом». А тех... писал Венечка Ерофеев, кто с ней не знаком, считаю чрезвычайно несчастливым и обделенным человеком. Библию я знаю наизусть и могу этим похвалиться. Хвалиться, вообще-то, он никогда ничем не любил и не мог. Он вообще был человек смиренный и чрезвычайно
беспафосный,
скромный.
Беспафосный. На самом деле его образ — это великий образ русского скомороха, который правду говорит всем, и царям, и власть придержащим, и низшим чинам, всем. И при этом ничего за это не хочет, никаких дивидендов. Понимаете, когда современные постмодернисты, которые стали постмодернистами, получают за это приличные гонорары, вот попробовали они быть постмодернистами в 69-м году, когда они за это получали, в общем-то, гонения и так далее. Вот посмотрел бы я на их постмодернизм. И еще самое главное в его характере, вот то, о чем вы сказали, вот этом скоморошичьем характере, и когда вы говорите о Библии, вы посмотрите, он действительно ее знает наизусть. Когда он признается в своей любви к той, в которой он едет, это же песнь песней Соломоновых. Когда он говорит и сыпет проклятие тем, кто заставил его народ жить на этой земле, это же пророк Исаия. И нам на самом деле он настолько точно знает сам дискурс библейский. Он действительно знает это наизусть. А это придает его вроде бы такой простой болтовне пьяненькой в электричке действительно пророческое звучание. Это такой пророк-изгой. Не случайно один из теоретиков по этой части говорит, что образ Венедикта Ерофеева напрямую связан с Дон Кихотом. А Дон Кихот весь рожден Библией. Как сказал Унамуно, это испанский Христос.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Не пойму, чего вы так все боитесь чего-то, а чего вы, как говорят артиллеристы, такие зачехленные? Когда его спрашивали, какие вам снятся произведения, снятся ли вам ваши произведения, он говорит, мне снятся мои произведения, особенно часто мне снятся «Москва-петушки», иногда даже их перечитываю. Читаю «Москва-петушки» и смеюсь, как дитя. Сегодня, пожалуй, так написать бы не смог. Тогда на меня нахлынуло. Я написал эту повесть через 5 недель.
А вы знаете, какая вещь? Вот опять-таки сопоставление с Евгением Онегиным. Мы знаем, что, в общем-то, роман «Евгений Онегин» для Пушкина был фатальным. Он точно рассчитал годы, месяцы и дни написания этого романа. И, в общем-то, некоторые специалисты по творчеству Пушкина говорят, что после этого он как будто искал даже смерти. Ведь известно, что Николай II запретил ему драться на дуэли. Он дал честное слово дворянина, что он драться не будет. И когда он умирал, я имею в виду Пушкин, то через Жуковского, который был тогда гувернером будущего Александра II, Николай II передал: «Передайте Пушкину, что я его простил». И об этом пишет Владимир Соловьев в своей знаменитой статье «Умер Николай II». О Николае II у нас сложились очень дурацкие мифы, как о Николае Палкине. На самом деле личность была уникальна, но не в этом дело. Пушкин даже нарушил слово дворянина, которое он дал государю. А это очень серьезно для дворянской чести, потому что, как утверждает, он, в общем-то, искал какой-то степени смерти. И вот посмотрите, и роман, последняя строчка, кто не дочел ее романа, жизнь и роман у него становятся тождественными. И все ж успел расстаться с ним, как я с Онегиным. Когда вы сказали о том, что роман «Москва-петушки» стал для Венедикта Ерофеева фатальным явлением, многие, кто знал его, а я знаком с очевидцами, утверждали, что он на самом деле выстраивал всю свою жизнь по этому роману, что он предугадал свою смерть, рак горла, и его шилом в горло ударили какие-то темные фигуры в конце этого романа. И это как будто своя собственная судьба. Вот, судя по всему, это вот какое-то вдохновение свыше. Это вот испитая чаша страданий. Нельзя его воспринимать просто как пьяное откровение пьяного алкоголика. Совсем это не то. Это испитая чаша страданий. Петь и пить — синоним в России. И в этом смысле роман — такая же чаша страданий. Он как будто пьет за всех и страдает за всех. Вспомните, какие у него есть пассажи. «О, черный час для моего народа, от заката до открытия магазина». Потому что пьют все. И все пьют не просто водку, а все пьют, страдая. Потому что для России жить и страдать, к великому сожалению, давно стали синонимы.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.